Конец цитаты. Вскоре пришел Мартин. На пленке последовательно видны ноги Питера, туловище, голова, шея и верхние конечности. Как и в записи левитации во дворе, Питер, казалось, немного раскачивается из стороны в сторону. «Как на ветру», — сказал он. Его вытянутые пальцы попеременно судорожно сжимаются и разжимаются. Движения его лицевых мышц придавали ему гротескное выражение, испугавшее его жену. «Он так надулся, что я подумала, как бы он не лопнул», — сказала она. Ноги его были подогнуты к телу примерно на 90 градусов, так что нельзя сказать, что я мухлевал, — заявил он впоследствии. После левитации Питера тошнило и клонило в сон. Отмечался обильный пот. Очень много пил и съел 2 или 3 картофелины. Сознание возвращалось в течение 10-15 секунд. Я понимал, что спускаюсь, как будто я был на высоте 8 футов от потолка, тогда как на самом деле было немного больше фута. Я был в замешательстве, голова кружилась, и я чувствовал, что отключаюсь. Раздражения или гнева не было. Мне хотелось доказать, что я могу это делать. Откуда у него берутся такие огромные силы? Где их источник? Тут напрашивается такой ответ. Либо эти силы возникают в самом организме за счет каких-то внутренних резервов или неизвестных скрытых возможностей организма, либо их источник где-то вовне, и человек черпает силы, подключаясь к нему. После левитации у Питера отмечается состояние, аналогичное адаптационному синдрому космонавтов. Тошнота, рвота, головная боль, резкое исхудание, сонливость, общее недомогание. Также во время левитации черты его лица изменяются аналогичным образом, как при космическом полете. Лицо опухает, нередко набухают и выступают вены. Питер Суглерис с удовольствием сотрудничает с учеными. Связь между психодинамикой, психикой, физиологией и психосоциальными факторами – в их отношениях к левитации человека, ждет своей разгадки. Феномен ксеноглоссии. Страница 45. Почему люди после мозговой травмы, инсульта или сильнейшего стресса вдруг начинают говорить на разных языках? Вот неполный перечень достоверно известных фактов. В 1978 году Николай Александрович Лепатов из Вологодской области, попав под удар молнии, чудом остался в живых и неожиданно для себя и окружающих стал свободно говорить на 3 европейских языках. В Московском институте психиатрии помнят случай, когда 70-летняя больная после перенесенного инсульта, позабыв родной русский, начала изъясняться на иврите. Позже выяснилось, что она знала еврейский, но, будучи совсем маленькой девочкой, когда с родителями жила на Украине. Легко заставить говорить на иностранном языке лунатика. Правда, после того, как проснется, он ничего не вспомнит. Также хорошо известны случаи спонтанного переключения на другой язык у медиумов, осуществляющих связь с обитателями потустороннего мира во время спиритических сеансов. Впав в транс, они способны часами вести заумные беседы с любым иностранцем. А это тем более невероятно, что большинство медиумов – люди малообразованные и без каких-либо способностей к языкам. Известная в свое время в США медиум Лаура Эдмондс прославилась тем, что, не зная никакого языка, кроме своего родного французского, во время спиритических сеансов легко и свободно говорила на 10 различных языках и даже прекрасно исполняла песни на итальянском, хинди, немецком и польском, причем часто совершенно бессознательно и не понимая ни слова. Встречаются еще более невероятные случаи. Девочка Эмилия Толмадж из США, которая отроду не знала ни одной ноты и никогда в своей жизни никаких мелодий не играла, неожиданно написала ноты, села за фортепиано и с самоуверенностью опытного исполнителя сыграла композиции таким стилем, который бы сделал честь любому хорошему музыканту. Как же объяснить эти удивительные превращения? Даже ученые прошлого века не верили в данный феномен. По их мнению, способность говорить – это техническое искусство, подобное игре на каком-либо музыкальном инструменте. Как человек не может сыграть музыкальную пьесу, если раньше не упражнялся, так же он не может тотчас заговорить на незнакомом ему иностранном языке, если не учил его раньше хотя бы элементарно. В Московском институте высшей нервной деятельности нам сказали, что для того, чтобы объяснить данный феномен, необходимо до конца изучить мозг. В Петербургском институте мозга человека к этой необычной способности человека относятся крайне скептически. По мнению специалистов, память может вытащить на свет лишь то, что в ней когда-то было записано. Это все равно, как прокрутить назад магнитную ленту и вспомнить давно забытое. А если мозг выдает информацию, ранее в него не заложенную, то откуда в пустом сейфе взяться кролику? Фокусы памяти? За ответом мы обратились к старшему научному сотруднику Института психиатрии МЗРФ отделения патологии речи Карине Маратовне Щипковой. Полиглотом в одночасье стать нельзя. Наверняка языки, на которых эти люди стали вдруг разговаривать, были известны им и раньше. Синдром иностранной речи связан с поражением височных отделов мозга, чаще всего правого полушария, функцией которого является эмоциональная выразительность, темп и индивидуальные особенности речи. Несколько иной версии придерживается доктор психологических наук Кембриджского университета Софи Скотт, изучающая механизм речевой метаморфозы. Ее исследования показывают, что все жертвы синдрома перенесли инсульт в левой передней части мозга, поэтому этот вопрос еще требует уточнения. Главные причины синдрома – травмы, инсульт, атрофия нервных клеток. При поражении мозга старая, заложенная еще в детстве информация, нарушается в меньшей степени, чем та, что усваивается позже. Поэтому при сбое новая информация быстро стирается, а наружу выскакивает хорошо позабытая старая. Чаще всего в медицинской практике встречаются случаи, когда люди начинают говорить на родном языке с иностранным акцентом. Реже, когда речь взрослого человека вдруг уподобляется речи маленького ребенка. Люди, которые знают несколько языков после перенесенного инсульта, могут начать изъясняться с акцентом и вплетать в свою родную речь слова чужого языка. Мановение волшебного прутика. Страница 47. С давних времен известна способность некоторых людей находить с помощью гибкого прутика лозы индикатора подземные воды, нефть, газ, минералы. Биологический метод поиска таким способом нашел широкое применение во многих странах. Верхушка гибкого прутика в руках лозоходцев наклоняется над местами нахождения подземных богатств. Движение прутика сопровождается неприятным ощущением в локтях, как при слабом ударе током. Пока люди далеки от того, чтобы объяснить методы биолокации. Является ли этот феномен результатом особой сверхчувствительности шестым или седьмым органом чувств? А может быть, такой способностью обладал когда-то каждый человек, но с развитием цивилизации эти способности просто исчезли? Ответа на эти вопросы, возможно, придется ждать еще долго. Явление, хотя и связано с множеством загадок, тем не менее существует. Значит, стоит экспериментировать и изучать его. Никто не знает, как выглядела волшебная палочка до 17 века, но то, что она существовала, это факт. По крайней мере, знаменитый Парацельс в своих трудах говорит о ней как о чем-то само собой разумеющемся. Берем Virgula Mercurialis. Научное описание волшебной палочки тех лет занимает одну строчку. Это прутик Y-образной формы, предназначенный для поиска металла. Одни авторы говорят, что каждый металл нужно искать с помощью своей палочки. Другие утверждают, что сорт дерева значения не имеет. Главное, чтобы прутик был гибким. Поэтому лучше брать вербу, орешник или ясень. Рудокоп, желающий открыть месторождение, должен взять палочку за два коротких конца и медленно двигаться с нею по полю. В том месте, где свободный длинный конец палочки наклонится к земле, следует начинать работы. Ныне изобретено новое устройство, с помощью которого ищут металлы. Принцип действия современного металлоискателя, конечно, гораздо сложнее, нежели это казалось нашим предкам, но форма осталась той же. Длинная или короткая палочка, заканчивающаяся треугольником, кругом или квадратом. Так что Virgula mercurialis существует до сих пор. С 17 века она почти не изменилась ни формой, ни содержанием.